Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Продолжаем нашу беседу с Алексеем Александровичем Масловым, директором Института стран Азии и Африки МГУ. Спасибо, продолжим нашу беседу. Мы много говорили о Китае, но это такая неисчерпаемая тема. Мне бы вот хотелось и свой вопрос озвучить, но он встречается в очень многих обращениях нашего экспертного пула с просьбой задать вам вопросы от слушателей. Но вот свалилась эта эпидемия, да, на мир. В этих условиях экономика переживает спад. Сейчас какие-то страны показывают результат хорошего преодоления этого спада, какие-то так и барахтаются. Угу. Кто-то вышел на это плато, я имею в виду в экономическом смысле этого слова. Вот Китай, как он пережил, как он вышел из этого пандемического кризиса?
Ну, я напомню, что в Китае пандемия в чистом виде была с января 2020 года по апрель 2020 года, то есть формально не так долго. В апреле официально было объявлено, что все закончено. Над Пекином прозвучал траурная сирена. Очень красиво Си Цзиньпин и члены ПК, Постоянного комитета Политбюро, поклонились в память о погибших людях. И с этого момента в Китае пандемии нет. Любая вспышка, а вспышка, что 20 человек, например, купируются самым жестким образом, буквально в прямом смысле производится локдаун района, иногда города, полная проверка. У Китая есть опыт, например, проверки за 3-4 дня 10 миллионов человек в городах. То есть это, конечно, колоссальный опыт. И Китай, на самом деле, на мой взгляд, страшно опасается любой другой волны. Потому что из первой волны Китай вышел, на мой взгляд, с большими потерями экономическими. Просто Китай сумел погасить проблему огромным, как говорится, броском денег в лицо этой проблемы. Когда Китай остановил промышленность в целой провинции, и даже в нескольких провинциях, более 80 миллионов человек были в прямом смысле на полном карантине, и это не тот мягкий карантин, который у нас, это действительно люди сидели дома, выходить было нельзя, летали дроны, наблюдали.
Ну, что, даже за продуктами нельзя было?
Добровольцы, да.
Доставка.
Да, доставка, причем добровольцы были в защитных костюмах, так что здесь все было нормально. У меня был случай, точнее, хороший случай, мои двое студентов, которые оказались заперты в городе Ухань, решили ночью пройтись по городу Ухань, ну, кто заметит, вышли, они прошлись, пустой город, на входе обратно в общежитие, их уже ждали местные полицейские, потому что...
Добрые ребята.
Да, сторож общежития, он кто сидит на охране.
Стуканул.
Стуканул, да. И наши, конечно, возмущали, говорят, что это за такое закладывание. Они понимают, что это правильный поступок, потому что с китайской точки зрения...
С только... китайской, да.
И вот сейчас...
Ну, у нас тоже адепты такого есть. Ну, есть, да, есть, да. Любители китайского пути.
Ой, не
и совсем
бог,
не шелкового.
Вот сейчас что делает Китай? Во-первых, у Китая пошел то, что называется отскок рынка. Люди, изголодавшиеся по некоторым благам цивилизации, они начали активно покупать люксовые продукты и так далее. Но есть другая проблема. Китай живет же прежде всего, во многом за счет экспорта. А сейчас экспорт затих, поскольку многие страны не до этого. Особенно экспорт, например, много там электроники, многого другого. И Китай вел такую систему, называется двойная циркуляция. И это довольно интересная система, потому что, во-первых, Китай очень быстро реагирует на проблему. Китай делает ошибки, но всегда очень быстро исправляет. Это значит, что Китай выбрасывает очень много денег, Китай не боится платить наличные и не боится, что пойдет инфляция, потому что промышленность тут же подтягивается за количеством денег. Вот если у нас много выбросить денег на рынок, у нас есть некоторая опасность, что промышленность не подтянется. Ну, соответственно,
не пробовали, не знаем, на самом деле.
Ну, да, собственно.
Почему? Споры идут, да.
Я не думаю, что наши...
Хоть как бы не попробовали, что ли, хоть ну, точечно в реальный
сектор. Я не думаю, что мы не предприимчивы.
Да, да, вот именно.
Вот китайцы верят в свое население, и, соответственно, чем больше идет производство, деньги забрасываются, платят налоги, и вот эта двойная циркуляция началась. Государство выбрасывает деньги, люди платят налоги. И это, наверное, продержится система еще год-полтора, и на ней можно выжить. Но идея-то Китая какая была? Экспорт. Экспорт, причем не просто продукции там текстильные, а прежде всего экспорт высокотехнологичных товаров. А тут же Байден перекрыл, тут пандемия перекрыла. И самое главное, в Китае еще наступает серьезная проблема. Это, многие называют ее кризисом, ресурсным или энергоресурсным кризисом. Я думаю, что это просто дисбаланс в экономике, но в любом случае из-за того, что в Китае не хватает сейчас угля, нефти и газа, стоимость продуктов текстильной промышленности, то есть, проще говоря, тех шмоток, которые поставляются по всему миру, скорее всего, возрастет на 30-40% в ближайшее время.
Понятно.
Так что, ну, вот это и все говорят, вот китайцы не могли ничего сделать. Слушайте, это вы весь мир привязали Китай, это вы же размещали производство.
Да, да.
Ну, теперь вы понимаете, что Китай держит за горло половину мира.
Если очень коротко, подводя итог, вот сейчас Китай реанимировался полностью, я имею в виду экономику и отчасти политику, потому что связанные вещи.
Я думаю, что в области экономики Китай реанимировался процентов на 80, если все будет нормально, реанимируется полностью. области, и он будет...
По мировым показателям.
Это прекрасно. Он будет вытягивать за собой практически всю Азию. С политикой другая история, потому что с политикой Китай потерпел... По ним были нанесены очень серьезные удары, когда Китай обвинили вот в этой пандемии. Но с точки зрения внутренней политики у Си Цзиньпина рейтинг возрос. Это правда. Потому что он победил пандемию, он обещал
победить. То есть это классика. Катастрофа объединила нацию?
Да, именно так.
Я понял. Но вот эта тема. Сначала говорили, что невозможно лабораторно вывести такой вот вирус, что это все откуда-то от животных мира и так далее. Потом, значит, усомнились в этом. Потом ВОЗ, который сначала тоже придерживался точки зрения, что искусственно нельзя создать такой вирус, потом послал специальную комиссию, которая уже разводила руками, говорит, может быть. Так, незенько, но может и быть. Так вот, сейчас в Китае понятно, как к этому относятся. Я сейчас не спрашиваю, как вы относитесь, потому что мы не знаем, да? Может быть и так, может быть и сяк. У нас даже наши эксперты уже затихли на эту тему, что не занимайтесь конспирологией, но у нас, как обычно, вот тут все конспирология, потом оказывается, что на самом деле есть определенные такие как бы аргументы в пользу того, что это может быть и созданная вещь. Но вот это сильно ударило по имиджу Китая. Внешнему, я имею в виду сейчас не внутреннюю уже ситуацию. Как вы оцените этот вот потери имиджа как бы Китая?
Серьезнейшим образом просто, потому что Китай, во-первых, сам не ожидал, он же победил пандемию, он хотел
аплодисменты,
радость всего мира. Он отработал методологию, что надо делать в этом случае, и вдруг ему вместо этого прилетает оплеуха. И Китай расстроился, это самое правильное слово.
Он обиделся.
Обиделся, ну как же так, мы-то со всей душой. А потом оказалось, что Китай, почему не отвечал долгое время на это? А потому что ему казалось, что ну, кто же поверит в эту чепуху? Но мир поверил. Собственно говоря, я думаю, что если спрашивать, откуда произошел вирус, сейчас не говорю, из лаборатории или искусственно, естественным образом, все скажут, из Китая.
Да.
Все абсолютно.
Верно.
Да, это вот стереотип навязан. И его уже не разрушить. И он будет оставаться на протяжении там десятилетий, скорее всего. Поэтому я думаю, что для Китая это очень серьезная имиджевая потеря. И самое главное, китайская контрпропаганда, она не была готова к этому. Может быть, никто не был готов.
Ну да, это трудно.
Но, честно говоря, Китай очень плохо умеет пропагандировать даже свои какие-то реальные достижения. Очень коряво написанные статьи, очень плохо подкупленное лобби, которое пишет такие же корявые статьи. Это очень напоминает передовицы правды, которые, если перевели бы на английский язык и пытались рассказать американскому пролетариату. Понятно, кто за этим стоит.
Но вы в прошлый раз поцитировали вот Global Times, да?
Да.
Как мы сказали, пахнуло таким, да?
Именно так.
Такой посконной контрпропагандой. Но ведь ответ отчасти был. Я имею в виду такой вполне сущностный ответ, не стилистический. Я имею в виду, когда был сделан намек, а потом и даже, по-моему, кто-то из официальных лиц озвучил, что вот учения или какие-то там посещения американских военных, что-то они делали, и вот вклад свой внесли американцы. Была также такая публикация, и не одна, кстати, публикация, не только в соцсетях, а и в прессе американской, о том, что на самом деле лаборатории в Ухане руководили в основном выходцы из лабораторий и научных центров США, и даже финансировали это, и ВОЗ там припрягали в этом смысле. И на самом деле серьезных опровержений-то не было.
Правильно.
Попытка, тут понятное дело, что это какой-то обоюдоострый, особенно в вопросах о том, кто там все-таки работал и что испытывали американцы в этих лабораториях. Факт уже неопровергаемый никем. Поэтому, поднимая как бы американскую тему, что это, может, военные, но народ бы собственный мог спросить, а для чего вы американцам дали возможность работать в Ухане?
Я понимаю, почему так быстро затихла эта тема, ведь ее стартовали где-то в октябре прошлого года, насколько я помню, когда Китай опубликовал целый ряд сведений, что параллельные исследования велись в США на военных базах, и потом вдруг тема исчезла. Во-первых, могу точно сказать, это не конспирология, что американцы, что австралийцы прекрасно знали, что творится в лаборатории в Ухане, потому что гранты были американские. Кстати, лаборатория была построена на французские деньги, руководительница лаборатории и вместе с американцами писала статьи, а стажировалась она в Австралии. То есть это не заговор, это можно посмотреть по публикациям. У меня серьезное подозрение, что группа ученых занимались какими-то своими делами вне коридоров правительства, по крайней мере, в США и в Австралии, использовали китайцев. Китайцы, конечно, все это дело под контролем правительства было, и как раз мне кажется, что и самое страшное то, что у нас есть третья сила, которая не связана с государством. Это группы людей, к счастью, не сумасшедших и не фанатиков сегодня, но которые вдруг имеют возможность проводить генетический эксперимент. Это очень опасная история.
Да, это опасно. Ну, сейчас их так образно всех в одну кучу, Big Pharma, но понятно, о чем мы говорим. Спасибо большое. Я, тем не менее, хотел бы вот еще задать такой вопрос на тему глобального китайского проекта «Один пояс, один путь». А с ним-то что? Ведь пандемия ударила, и вся эта история не только по самому Китаю, но и по другим странам, где вот эта инфраструктура и развивалась проекта, так называемый «Шелковый путь», хотя его редко упоминают, но для нас это так понятно, о чем идет речь. То есть не пострадала ли эта цепочка уже выстроенных инфраструктурных проектов или наоборот? пандемия дала возможность и шанс продолжать с большей энергией развивать этот действительно глобальный проект.
Наверное, один из парадоксов этого заключается в том, что мы не знаем. Я поясню, почему не знаем. У нас нет никаких объективных параметров. И Таня высказывала мнение о том, а что должно быть конечной точкой. А столица дороги – это не конечная точка. Я имею в виду пути между...
Дороги куда-то ведут, конечно. Вот.
Поэтому, поскольку нету плановых показателей, мы не понимаем, они на каком уровне находятся. И этот проект очень эластичный, под него может подлезть все что угодно. Еле с точки зрения проектов, которые развивались, ну, например, на мой взгляд, просто рухнул проект Афганистан, Пакистан, Китай. Это дорога, которая была связана с частью экономического пояса Шелкового пути, ну, потому что Афганистан, а потому что еще и Пакистан, как они друг друга уже обвиняют, расхитили китайские деньги. Зато, с другой стороны, взлетели инфраструктурные проекты, которые идут через Азербайджан, через Турцию, Грузия, потому что Китай там очень активно присутствует. Китай очень активно вошел в Армению. И я думаю, что там он сейчас, Китай, будет основным игроком. Китай в Армении открывает китайские школы на китайские деньги. Это уникальный случай. То есть Китай строит школу, здание.
Там китайский преподают армянам предметы на китайском языке?
Нет, преподают на армянском языке, слава богу, но построена школа на китайские деньги. Там преподают и китайский язык. И, конечно, Армения – это хорошо. Она не столь богата, чтобы строить школы. И они хорошие с точки зрения технологии постройки. Но, конечно, это, на мой взгляд, странное поведение с точки зрения того, чтобы Китай в Армению вкладывал, как в Африку, для строительства школ. Вот, так что Китай меняет стратегию пояса и пути. И Китай хотел превратить экономический пояс и путь, по сути дела, в политический и, строго говоря, в идеологический путь, когда все восхищались бы Китаем. Но сейчас прошел сбой, поэтому Китай пока контролирует, прежде всего, торговые процессы по этому.
Но не лег совсем на землю этот проект.
Нет, 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 он не лег, инвестиции продолжаются, потому что это очень важно для Китая, это способ размещения инвестиций за рубежом. Внутри Китая сейчас большое количество денег не нужно, и казна полна в Китае. А вот чтобы пройти туда, представьте психологически, одно дело, вы приходите и говорите, можно мы у вас в такой-то там латиноамериканской стране купим завод, уволим 30% местных рабочих, остальных оптимизируем, переучим, ну, скажут, вы знаете, это национальное достоинство, нам дороже иногда. А Китай говорит, вы знаете, у нас есть глобальный проект, пояс и путь, вы будете включены в глобальную систему. Это не китайское, мы просто как бы провайдеры этого дела. Это выглядит совсем по-другому. Это, на мой взгляд, гениальная находка китайской стороны, чтобы правильно презентовать свои проекты.
Еврокомиссия, Евросоюз как бы попытался внести такой некоторый экономический контрапункт, по крайней мере, просматривается это. Не афиширую, что подоплека этого проекта на самом деле антикитайская, хотя очень многие сразу оценили именно так, такой проект под названием Gateway. Да? Gateway. Туда вложено 300 миллиардов, я так понимаю. Кстати, я не знаю, какие инвестиции у Китая, по-моему, даже меньше, несколько, по-моему, 120 миллиардов где-то.
Они сейчас называют, что уже вложено 270 миллиардов, но, опять-таки, мы не знаем точно.
Вот открытая цифра 120.
120, да. Но вот мы подсчитывали, что 270, но, опять-таки...
То есть, вполне сумма вложений Европы вполне конкурентная, скажем, да? Странно немножко, правда, что это все будет как бы крещендо этого плана достигнет в 27-м году. Ну, до 27-го года, в общем, много воды утечет. Хотя для такого большого, если глобального проекта, речь идет именно о вкладах вне, конечно, Европы, в развивающийся мир. Ну, в общем, такая параллельная ниточка такая, во многом параллельная проекту «Один пояс, один путь». Вот насколько будет эффективна, может быть, такая конкуренция, насколько она может подорвать действительно все те компоненты идеологические, экономические, политические для Китая?
Конечно, это будет сдерживать Китай, только мы должны понимать, что очень мало стран скажут, окей, мы после этого не берем у Китая, берем только у проекта Gateway. Потом Китай же очень грамотно действовал. Он сначала подсчитал, сколько вообще недофинансирования проектов в Азии, в Европе, в каких областях. Сначала же Китай безумно шел во все области, от туризма до энергетики. Потом Китай понял, что отдача может быть только от энергетики, от инфраструктуры, и пошел туда. То есть за этим стоял четкий расчет. Вопрос в другом, в том, что, как ни странно, конкуренция с поясом путем порождает выброс на рынок, ну, прежде всего, стран Европы, частично Азии, Африки, большого количества денег. И это, возможно, при правильном распределении приведет к двум последствиям, которые могут быть абсолютно параллельны. С одной стороны, взлет торговых операций, это понятно, в экономике деньги образуются, а второе – взлет коррупции. И мы это должны ожидать. Коррупционные скандалы вплоть до снятия слета правительств, как это было, например, в Пакистане, где, уже говорил, они обвиняли друг друга в нерациональном использовании китайских денег. Были скандалы, насколько я помню, в Камбодже и так далее. Потому что все эти проекты, они коррупционно емкие. И не то, что Китай хочет кого-то коррумпировать или Европа, но так внутри распределяются. Так что последствия здесь могут быть самыми разными.
Ну и потом, если построена китайская стена, то она уже построена. Как бы можно параллельно строить, конечно, но инфраструктура-то уже есть, и да, особенно транспортная, и такой параллелизм здесь не так будет просто. Особенно, если это будет развиваться к 27-му году, по-моему, даже первые транши, они собираются где-то ближе к этой дате.
А Китай уйдет
очень... Европейцы, но за это время Китай уже, я думаю, преодолеет, не так кажется, по крайней мере, вот этот кризис пандемический и только укрепит эту китайскую стену, так условно назовем. Поэтому строить рядом свои стены и заборы будет проблематично, мне кажется, но чисто экономически, да и по-всякому психологически, как хотите.
Есть и другой момент. Понимаете, помимо денег, которые Китай вкладывает в страны, он же делает целый ряд сервисов, то, что называется, обучает студентов или инженерный состав, внедряет свои технологии и так далее. Так что Китай серьезно
строит
уже.
Школы, дома, строит школы, дома, больницы.
Да, конечно.
Все понятно. Так что все это не так просто, я согласен с вами. Давайте немножко отвлечемся от политики, сделаем такую паузу. Ну, во-первых, я вас поздравляю с назначением директором Института стран Азии и Африки Московского государственного университета. Спасибо. Мне это особенно приятно, потому что я учился рядом. Mm-hmm. В факультете журналистики. Мы в одну столовку ходили.
Да, точно, точно, да.
Я не знаю, вы выпускник тоже МГУ, правильно?
Да, конечно, МГУ,
но
того же
СВИСа, да. Но тем более вы возвращаетесь как бы в колыбель своего образования. Ну, вот у нас, конечно, многострадальное наше образование с 90-х годов. Я не знаю, какая отрасль еще знала такое количество реформ и изменений, которые претерпела система образования и введение ЕГЭ, очень противоречивой системы, которая до сих пор неоднозначно оценивается в обществе. Как бы ни пытались заглушить эту критику, она только нарастает в адрес ЕГЭ, потому что она уже приносит свои реальные плоды. Мы уже сталкиваемся с теми, кто прошел эту систему, и вузы не раз говорили о этой низкой подготовке, которую сейчас предоставляет средняя школа. Спор поныне там. Конечно, дистанционно, но я сейчас выскажу свою точку зрения, давайте поделимся нашими впечатлениями. На мой взгляд, то, что я вижу по своим знакомым делятся со мной, по своим родственникам, которые много учатся в разных совершенно вузах. Дистанционное, преподаватели сами, профессорский состав, конечно, дистанционное обучение, но это, может быть, было неизбежно на какой-то период, может, и сейчас где-то неизбежно. В нем есть свои позитивные, конечно, черты какие-то, и, безусловно, кто же будет спорить, но у нас, как всегда, у нас вот или-или, как вот у Кьеркегора почти.
Да, точно.
Вот. Но вот никак мы не можем, надо вот так и так. Хотя и президент на эту тему говорил, что это не панацея дистанционно, не нужно заменять ему. Но ведь как у нас сказал там император, покрасить будки полицейские в желтое и черное. На утро встали, дома на этой улице вот так сделаны. Ну, у нас вот так вот примерно. А теперь еще совершенно уникальное явление – это то, что вот если ты не привит, у тебя нет QR-кода, значит, не ходи ни преподавать, ни учиться. Я уже не говорю о том, что, ну, вроде грамотные люди все понимают, что некоторым людям это страшно противопоказано. Вот сейчас принято решение единый формуляр ввести для тех заболеваний, где это просто надо давать медотвод, что рискованно. Но это во-первых. Ну, а во-вторых, тоже президент заявлял, господин Песков, что у нас все-таки добровольно. У нас нет принудительной вакцинации. У нас есть закон, есть и конституция, тем более, что, как говорят сами врачи, и говорят это открыто, и об этом даже СМИ говорит о том, что не прописано, вакцины-то еще сырые, и те противопоказания, которые есть в рецептах, их трудно вбить в формуляр медотводов и прочее. Ну что, вот еще такой удар сейчас нанесем по системе образования. Может быть, все-таки включить мудрость? Тут даже не ум должен быть, а какое-то мудрое отношение. Ведь преподаватели – это не просто образователи, это еще и педагоги. Что вы думаете?
Ну, во-первых, я думаю, что преподаватель, прежде всего, тот, который лично присутствует в аудитории, это энергетика. И вы знаете, что многие студенты идут на преподавателя, а не на предмет.
Мастер-ученик, это издревле существовало.
Поэтому ни одна картинка его не заменит. И вы же прекрасно понимаете, одно дело встречаться с человеком на экране, чтобы он там не делал, как бы не танцевал перед экраном компьютера, и лично. Потому что хороший педагог, хороший преподаватель, он в самом хорошем смысле разыгрывает спектакль перед студентами с паузами, с усилением голоса, с модуляциями и так далее.
Это важно. Взглядом, наконец.
Взглядом, да. В конце концов, многие вещи студент сам может прочитать. Но у него должно остаться ощущение от предмета, от направления, это создает только личный преподаватель. И, в принципе-то, идея изначально была правильная, что, во-первых, многие вещи можно проводить в онлайне, потому что они скорее технические. Ну, например, там, прочитать лекцию какого-то не самого лучшего преподавателя. Но проблема заключается в том, что сегодня во многом, и вот я здесь не буду как раз, у нас принято ругать обычно Министерство образования, на самом деле Министерство образования – это рычаг. А реальные исполнители – это в университетах сидят. Многим показалось, что технически значительно проще посадить людей перед экранами.
Ну, проще, конечно.
И аудитории там освобождаются, и света меньше.
И ответственности меньше.
И ответственности меньше, конечно. Оказалось, что все это не отработано. Ведь если мы говорим о реальном дистанционном обучении, это очень сложная технология. Она может быть очень эффективна. Но то, что сегодня творится во многих университетах, это неэффективная вещь. Это говорящая голова, которую ни один человек же не может слушать 2 часа диктора какого-нибудь, а студентов мы заставляем. Поэтому, конечно.
Но даже, извините, мы бы с вами сейчас не лицом к лицу сидели, глядя друг на друга, где видны эмоции взаимные. У нас был бы такой такой, наверное, разговор гораздо менее эмоциональный, думаю, даже менее интересный.
Да, да. И вот представьте, что ни один человек не будет заставлять своих родных полтора часа слушать беседу одного человека, который горящую голову по телевизору, а мы так заставляем студентов.
Спасибо. Тем не менее, я опять возвращаюсь к началу, я вам желаю успехов на этом новом поприще. Я думаю, что вы вырастите плеяду востоковедов. Вот насчет Африки мы сегодня не говорили, раз уж Институт Африки и Азии, но мы знаем, какие прочные позиции занял Китай в этом регионе. Не так давно, 2, по-моему, года, да, вы меня поправьте, был большой саммит,
да,
куда приехали лидеры и представители очень большого количества африканских стран, чуть ли не со всего континента, как раньше говорили. Там много говорили о экономических связях, о необходимости развивать средний и малый бизнес, то есть по этой линии не только привлекать крупные компании к участию в экономике, и инвестирование. Прошло 2 года. Что-то меняется в этом плане? Насколько жесткая конкуренция сейчас в Африке? Не только со стороны Китая, но и со стороны других игроков.
Во-первых, у нас российских игроков в Африке не так много, потому что многие пытались зайти, но зашли, на мой взгляд, только в Нигерию, в Гвинею, так по-серьезному. Но главный вопрос заключается в том, что все абсолютно сталкиваются с тем, что Африка – это особый менталитет. И скорость жизни, скорость принятия решений, и так же, как вот мы часто говорим, что к Китаю надо готовиться, если вы выходите своим продуктом на китайский рынок, к Африке это тоже надо готовиться. Я вижу, что интереса к Африке в российском бизнесе и в российской политике особо не возникло. И он спорадический. Действительно, 2 года он был очень высокий, но поскольку проводился форум «Россия-Африка», сейчас второй форум готовится «Россия-Африка», опять возник интерес, но кардинальных изменений нету, на мой взгляд. И это очень плохо, потому что в Африке Китай присутствует серьезно. Более того, парадокс в том, что африканские исследования в Китае, которых никогда не было, они сейчас возрождены. Во многих университетах готовят специалисты по Африке, изучаются африканские языки, африканские традиции, причем традиции не только каких-то племен, а традиции ведения бизнеса, изучаются локальные финансовые элиты, то есть можно зайти и работать. А у нас, к сожалению, это исчезло, хотя африканистика в России когда-то была одна очень сильных. Я напомню, что в России даже есть институт Африки РАН, очень некогда достойный институт, но этого мало на всю Россию. Так уж получилось, совсем недавно я подсчитывал, сколько серьезных аналитических центров в США, именно аналитических, работают по Африке. Так я их насчитал более 60 и сбился после этого, честно говоря. Это те центры, где вы можете сгать экспертизу, можете исследовать. И вот, по сути дела, Африка – это то, что может как континент, не только как экономика, как политика, сработать в ближайшие 10-15 лет. Мы должны быть к этому готовы. Экспертным образом, на мой взгляд, мы сейчас не готовы.
Вновь возвращаясь к образовательному аспекту, сколько языков сейчас восточных изучают? Это ж кузница у нас была, я имею в виду Институт стран Азии и Африки, МГУ, редких языков, важных, да, не только для дипломатии, но как раз и для бизнеса тоже.
Мы преподаем всего около 40 языков азиатских, африканских. Ежегодно набор идет приблизительно 16 языков, они идут в ротацию. Но, к сожалению, надо сказать, что редкие языки у нас утрачиваются, умирают носители, преподаватели, и, например, некоторые языки Индии, некоторые языки Африки.
Ну, там просто, диалекты полно.
Да, они просто утрачены, и все. И это понятно почему. Не мы формируем рынок образовательный, мы на него откликаемся. Понятно, что если открыть все свободно, все ломанутся на китайский язык, на японский язык, возможно, на корейский, на турецкий язык. Все будут спрашивать, а на африканский-то зачем? Хотя сейчас огромная востребованность специалистов и в Минпромторге, и в МИДе, именно по африканским языкам.
Но это должен быть госзаказ тогда.
Госзаказ, но у нас системы госзаказа образования нету. Она исчезла давным-давно. И более того, этот госзаказ должен формироваться не Министерством образования, опять-таки это рычаг, а заинтересованными ведомствами. Поэтому...
И компаниями.
Компаниями, конечно.
Можно очень коротко. А языки бывшего постсоветского пространства присутствуют?
Да, мы преподаем азербайджанский, узбекский, таджикский, потому что это сфера наших и культурных, и политических интересов. И, конечно, великое счастье, что сегодня в этих государствах говорят еще на русском языке, но мы должны готовиться к тому, что они будут уменьшаться.
И последние, иностранцев много учатся. Но китайцы, можете не говорить, наверняка много.
Китайцев очень много, да, иностранцев очень много, потому что с точки зрения именно финансовой у нас, как ни странно, одни из самых дешевых азиатских исследований в мире с точки зрения оплаты за обучение. Так что в этом плане...
Своего рода магнит получается.
Да, конечно, конечно.
Спасибо. Напоминаю, гость нашей программы, директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета Алексей Александрович Маслов, он отвечал на ваши и мои вопросы. Спасибо большое. Успехов вам.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.